Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй части программы окончание воспоминаний Бориса Федоровича Егорова. А начнем с беседы о 750-страничной книге. Один из недавних высококультурных проектов петербургской издательской группы «Новая библиотека поэта» – сборник русских стихотворений о царском селе под названием «Царскосельская антология». Надо ли напоминать, что царское село, ныне город Пушкин, точнее, Пушкинский район Петербурга, не только историческая резиденция российских императоров и не только памятное место, связанное с жизнью величайшего русского поэта, но это также один из крупнейших и важнейших культурных центров России. Город Муз, как назвали и зовут это уникальное в русской культурной истории место. Помимо Пушкина и его одноклассников, учившихся в императорском лицее, город был местом жизни и работы многих и многих русских поэтов, писателей, деятелей искусства. Старожилами царского села были Иннокентий Анинский, Ахматова, Гумилев, Василий Комаровский, Дмитрий Калиновский, Татьяна Гнедич, Алексей Толстой, Вячеслав Шишков, Николай Пунин, Всеволод Рождественский. Насельники города Муз слагали о нем стихи. Город Пушкин, город Пушкина не мог не вдохновлять. В нынешнюю царскосельскую антологию вошли более 500 стихотворений 174 поэтов, как признанных классиков, начиная с Ломоносова и Державина, как поэтов пушкинской плеяды и столпов русского поэтического модернизма, так и последующих, как советских поэтов, так и постсоветских уже времен. Великолепный в веках прославленный город Муз над всеми распространяет свои широкошумные дубровы. В качестве собеседника я выбрал сегодня Бориса Михайловича Парамонова, и не только потому, что беседовать с ним всегда интересно, но и потому, что он один из участников антологии.
Это уже не первый опыт такого издания. Впервые его предпринял вологодский поэт и собиратель Борис Александрович Чулков, выпустивший в 1999 году сборник «Царское село в поэзии». Нынешний том – плод долголетней, кропотливой и высококвалифицированной работы Андрея Юрьевича Арьева. Изданная им антология, вот о которой мы говорим сейчас, гораздо шире по объему. Публикации текстов доведены до самых последних лет. Издание снабжено содержательной вступительной статьей под названием «Великолепный мрак чужого сада». Тексты сопровождены реальным и культурно-историческим комментарием, приведены по возможности полные сведения об авторах антологии. Более того, увесистый, на хорошей бумаге изданный том сопровожден мифологическим словарем, столь необходимым для чтения царскосельских стихов, и списком памятных мест царского села города Пушкина. Без всякого сомнения, это высококультурное издание, некое необходимое для школ любого ранга хрестоматии отечественной поэзии, и только к великой досаде всех любителей русского стиха, издание выпущено ничтожно малым тиражом, жалкие 700 экземпляров. Это вопиет к небу и требует немедленной допечатки, ибо такая книга способна разойтись любым тиражом, найдет место в любой российской школе.
Перейдем от этой общей характеристики к подробностям. Что вам показалось наиболее интересным и ценным в царскосельской антологии?
Все. И дело даже не в стихах, как бы парадоксально это ни звучало. Потрясает некий фундаментальный факт полной, с колыбели до конца завязанной на царском селе судьбы русской поэзии. Это именно гений места. Гений места русской поэзии – это Парнас. Олимп русской поэзии – это место, которое ни на каком коне не объедешь.
Ни на каком пегасе.
Именно. Знаете, Иван Никитич, в начале революции московские муженисты во главе с Есениным организовали поэтическое кафе под названием «Стойло Пегаса». Вот минус этот шутливый оттенок, подходящее название для царского села.
Ну, это касательно коней, а как насчет всадников?
Того лучше, один другого лучше.
Ну и как же их расчленить, разобрать, структурировать?
Конечно, первым делом старожилы, или просто постоянные, или долговременные жители. Вначале киты – Ломоносов, Державин, певцы императриц и императорских дворцов. И первая буйная поросль – лицеисты во главе с самим Пушкиным. Начать с самого Александра Сергеевича. 44 поэтических текста вдохновило в нем царское село. С лицейских еще дней, да и после, например, царскосельские реминесценции из 8 главы Онегина.
В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал, в те дни в таинственных долинах весной при кликах лебединых близ вод, сиявших в тишине, являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась, муза в ней открыла пир молодых затей, воспела детские веселья и славу нашей старины и сердца трепетные сны.
Интересно, что составитель к этим хрестоматийным строчкам дает еще черновой их вариант. Работа тщательная, что и говорить.
Ну а как с прочими царскосельскими старожилами?
Представлены адекватно, то есть полностью. Ну вот такая хотя бы арифметика. Ахматова – 44 текста, Анинский – 10, Комаровский – 8, Дмитрий Клиновский – 17 стихотворений, Всеволод Рождественский – 28, Татьяна Гнедич – 11 текстов, в том числе фрагменты «Венка сонетов».
Это та самая Татьяна Григорьевна Гнедич, потомок пушкинского современника, переводчика «Илиады», которая, сидячи в сталинском лагере, перевела полностью «Дона Жуана» Байрона по памяти.
Составитель ариев по праву называет это поэтическим подвигом.
Борис Михайлович, а ведь кое-какие имена этих царскосельских старожилов уже мало что говорят нынешнему читателю.
Ну так давайте что-нибудь прочтем. Ну вот хотя бы из Василия Комаровского, года его жизни 1881-1914. Вот такой сонет.
То летний жар, то солнце глаз пурпурный, тоска ветров и мокрый плен аллей, и девушка в тоске своей скульптурной в осенний серый день еще милей. Из черных урн смарагдовых полей бежит вода стремительно и бурно, и был тяжел ей лето, пыл мишурный, и ей бодрей бежать и веселей. Над стонущей величественной медью бежит туман взволнованную твердью, верхушки лип зовут последний тлен. Идет сентябрь, и бодрыми шагами, в предчувствии осенних перемен, он попирает сучья под ногами.
Из царскосельских жителей Николай Гумилев мало о городе написал, всего 5 текстов, причем один – стихотворное посвящение ко дню рождения великой княгини Анастасии, еще какой-то мадригал, но и вот шутка, не лишенная глубокого смысла, на переименование царского села в детское село. «Не царское село, к несчастью, а детское село, ей-ей! Что ж лучше, жить царей под властью или быть забавой злых детей?» Ну, вот еще одна царскосельская шутка. Известная четверостишие Пушкина на статую «Девушка с кувшином». «Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой. Дева над вечной струей вечно печально сидит».
А поэт Алексей Константинович Толстой позднее приписал: «Чудо не вижу я тут. Генерал-лейтенант Захаржевский, в урне той дно просверлив, воду провел через нее».
Тут вот какую тему уместно начать, говоря о царскосельской антологии и вообще о городе Муз.
Борис Михайлович, извините, я вас перебью. Тут нужно напомнить, что «Город Муз» — это название книги, изданной в 1927 году царскосельским жителем Эрихом Галлербахом. Очень вовремя вышла эта во всех смыслах нестандартная книжица. На излете НЭПа. Лет через 5 такую издать не удалось бы.
Эрих Галлербах тем еще известен, что долгие годы состоял в переписке с Василием Васильевичем Розановым и написал о нем книгу. Кстати, мы узнаем из комментариев составителя, что некоторые из царскосельских жителей и поэтов во время войны ушли с немцами. Например, Дмитрий Клиновский, один из крупнейших поэтов-царскосельцев. Загляните в биографический указатель, составленный Андреем Юрьевичем Арьевым. Кого только куда судьба не забросила.
Вас, в частности, Борис Михайлович, из царского села вы ведь переместились в Форест Хиллз, Нью-Йорк. Впрочем, вы ведь питерец коренной.
А нет, 3 последние мои советские года я проживал как раз в городе Пушкине, одна остановка от Орловских ворот, на самом краю Бабловского парка, где и совершал многочисленные велосипедные прогулки. Оттуда и уезжал.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушаете разговор о царскосельской антологии. Мой собеседник Борис Парамонов. Борис Михайлович, все, что мы сейчас обсуждали, это все-таки исторический или реальный комментарий. Поговорим, однако, о стихах. Есть такая тема в русской литературе – царскосельские стихи, не в плане топики или хронотопа, а как некая эстетическая реальность. Можно ли говорить о царскосельской школе русских стихов, русской поэзии?
На этот вопрос тщательно, вдумчиво и в высшей степени квалифицированно ответил составитель и душа нынешней антологии Андрей Юрьевич Арьев. Вступительная статья, написанная им к сборнику, называется, как я уже говорил, «Великолепный мрак чужого сада». Обширная, два печатных листа объемом. И нужно сразу же сказать, что серьезный автор не склонен выделять и канонизировать такой достаточно условный жанр – царскосельские стихи. Как русская поэзия не исчерпывается периодом екатерининского или елизаветского классицизма, так и жанр царскосельских стихов или стихов о царском селе исторически приходящий и отнюдь не составляет самостоятельного канонизированного в русской поэзии раздела. Стихи – это живые цветы, не след делать из них фарфоровые букеты, годные разве что на кладбище. Составитель и автор предисловия Арьев, отнюдь не дезавуируя самого этого, как бы мы сказали сейчас, подкаста царскосельской стиховой топики, с полным основанием утверждает ощутимую динамику царскосельского стихового дискурса. И открытие тут лежит, можно сказать, на ладони, далеко ходить не надо. Царскосельский дискурс – это смерть. Смерть царя, смерть царских дворцов, смерть насельников игрушечного городка. Арьев вспоминает старую, еще дореволюционную строчку Ахматовой, как навсегда исчерпанная тема «В смертельном сне покоится дворец». У Ахматовой в парках выросли кресты крапивы, и она же пишет, пытается написать царскосельскую оду. «Здесь не темник, не шуя, город парков и зал, но тебя напишу я, как свой Витебск шагал». Царское село, резиденция царей и провинциальный Витебск. Вот какое сопоставление нынче работает. И вот основной, что ли, камертон, который дает Арьев вызванному им из истории игрушечному городку. Величественное культурное прошлое незаметно тут обволокнуто тонкой патиной небытия. И живым до сих пор дворцам идет эта новая затрапеза. Ну, и добавлять разве к этому, что такую, так сказать, деконструкцию царского села начал еще Иннокентий Анинский.
А можете вы, Борис Михайлович, сказать, что в числе авторов нынешней антологии вы кого-нибудь открыли?
Очень странное и приятное открытие стихи Ольги Ваксель, той самой неудавшейся подруги Мандельштама. Он и не знал, что она стихи пишет. Стихи, конечно, слабые, но в этой слабости какие-то трогающие. Ну вот, например.
«Маленький белый дом, голубоватые ели у входа, те же, но с прошлого года их узнаю с трудом. Как до конца дойти, и когда он этот конец, если спрятано все на дне или незримо вверху летит? И ни ели, ни белый дом, ни моя земная печаль не коснутся тени луча, не скуются последним льдом. Или, может быть, угадать, лишь проснувшись можно, скажи, от придуманной миром лжи, от сковавшего время льда. Маленький белый дом, голубоватые ели у входа, может быть, скажет природа, что делать с нетающим льдом».
Но все это частности, хотя бы и прекрасные. Но вот что нужно говорить опять и опять. Ценнейшая книга издана мизерным тиражом 700 экземпляров. Требуется многократная и немедленная допечатка.
И еще два стихотворения мне хотелось бы прочесть из тех, какие не встретятся запросто в других антологиях. Во-первых, это Пушкин в переводе с французского. Максимально ранний Пушкин, 1814 года, лицейский. Перевод Васильева. «Мой портрет. Ты хочешь видеть мой портрет, но без прикрас? Позволь-ка, я несколько своих примет означу вкратце только. Еще на школьной я скамье, но я повеса явный. Не глуп, я говорю сие без похвальбы тщеславной. Я до того болтлив, что знай, средь докторов Сорбонны не выищется краснобай такой неугомонный.
Хоть до верзил я не дорос, но я не горюю, право, розовощек, русоволос и голова кудрява. С друзьями весел я всегда, гоню уединение, претят меня ссоры и вражда, а иногда ученье. Люблю балы, театру рад, но мне всего милее, не смею досказать мой брат, ведь я учусь в лицее. Добавлю, коль я пред тобой во всем признаться волен, я Богом сотворен такой, и я судьбой доволен. Я настоящий балагур, лицом я обезьяна, я ветрен, даже чересчур. Вот Пушкин, без обмана. Перевод с французского Васильева. И еще один автор, из скромности себя не назвавший. Борис Парамонов. Два его стихотворения также включены в антологию. Одно из них я прочту. «Как Пушкин одессит, упившийся Россини в отсутствии Фраскати и Вувре, домашний свой обед я грел на керосине в той царскосельской царственной дыре, в краю казенных лип, но, будучи еврей, хотя не по отцам, но, несомненно, в сыне, как Осип Мандельштам, певец всемирной сини, бессонницей снимался с якорей. И, путая во тьме сопрано сорвиета, перебирал в уме моря и страны света, Бодлера и Рембо зачитывал до дыр, мастил дорогу в ад Корнелям и Росинам, и, ожидая вызова, вавир, как Слуцкий, упивался керосином». Царскосельская антология выпущена совместными усилиями Пушкинского дома и издательства «Вита Нова» в серии «Новая библиотека поэта». Выпуск «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Учителя Бориса Егорова. В нашей программе уже прозвучала первая часть беседы. Борису Федоровичу Егорову 91 год. Он известнейший филолог, литературовед, историк, культуролог, мемуарист, специалист по истории русской литературы и общественной мысли XIX века, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Международного пен-клуба, академик независимой Академии эстетики и свободных искусств. Но все эти пышные регалии мало что значит на фоне того простого факта, что Борис Федоров – эталон порядочности и научной этики. Сегодня заключительная часть нашей беседы о его учителях. На календаре начало 50-х годов.
В университете, вот в студенческие годы, конечно, очень большую роль сыграл Григорий Абрамович Белый, как мой шеф. Очень много он мне дал и филологического, и человеческого. Очень он был осторожный, мягкий и, в общем, спас меня. Я думаю, может быть, даже жизнь мою спас. Тоже расскажу вам, я об этом уже писал. Когда было вот это знаменитое собрание в Ленинградском университете, где громили вот наших учителей во главе с Гуковским и Жермунским, предварительно ведь были уже статьи, все знали, что будет это заседание, и вы знаете, я что решил? Вот положить свою голову. Ну, все-таки когда-нибудь кончится этот стыд. И я вот хотел попросить слово, если дадут в конце. В конце были из зала выступающие. Вот выйти и приготовить секунд на 15, потому что больше не дадут. Краткую речь. Король голый. Мы все знаем, что это ложь. Что все это неправда. Что это настоящие люди. Что это настоящие наши учителя. Вот так. Ну, я, конечно, понимал, что тут же меня, значит, стащут. И я понимал, что потом будет худо. Но я все-таки решил посоветоваться с Григорием Абрамовичем. За день до этого собрания я его вызвал. Как-то я не помню, где-то мы, по-моему, я даже не в коридоре, а вроде на набережную мы выходили. Я ему это рассказал, свою идею. И вы знаете, вот никогда я не видел Белого таким испуганным и побледневшим. Он очень ведь такой деликатный, интеллигентский. А знаете, он тут меня схватил за эти лацканы, не помню, то ли пальто, то ли пиджака. Вообще довольно тепло уже было, кажется, я был в пиджаке. Начал его так трясти. Что вы делаете? Ведь вы не только себя погубите, вы меня погубите. Меня немедленно вместе с вами арестуют. И, знаете, он меня этим убил. Я подумал, что да, это такое Дон Кихотство, вот это, значит, кончится тем, что и Бялова. Вот. Потом еще у нас несколько было таких негативных вещей. Я, когда Бялому стукнуло 70, написал в сборник в его честь статью, как мы с Григорием Абрамовичем всю жизнь были в окружении «нет». И сказал там о некоторых таких реальных, так сказать, его запрещениях. А об этом я сказал, конечно, очень туманно. Была одна особенно крупная история, где мне грозили очень суровые кары. И когда Григорий Абрамович сказал «нет», я отказался. Вот так вот я туман. Это напечатано. Он улыбался, вспоминая это, и сказал, что правильно я сделал. Так что это даже, видите, даже отмечено в печати вот эта история, как он меня отбил от этого, в общем-то, смертельного, конечно, такого трюка. Второй – Дмитрий Евгеньевич Максимов, который даже так по жизни как-то прошел. С Бялым я не очень был близок по-человечески, а с Дмитрием Евгеньевичем просто очень много так семейно уже потом дружили. Это уже на всю жизнь. Вот второй мой учитель, который мне, собственно, вот дал серебряный век русской литературы. Он меня ввел, познакомил, блоковские конференции – его знакомые из этого мира еще живы были. Это тоже то учительство, которое на всю жизнь. Не очень я это подробно...
Нет, замечательно.
Ничего.
Замечательно, что вы.
Ну вот, теперь о том, как я в Тарту попал. Это, может быть, случайность, а она все-таки, как часто бывает, такая случайная неслучайность. Моя жена на год раньше кончала аспирантуру. Она была химик, у нее учителя, слава богу, там не были никак замешаны. Она была известная студентка, поэтому она поступила в аспирантуру Ленинградского университета без всяких проблем. Но потом возникла проблема. Когда она уже кончала, и когда уже ей было уготовано место на кафедре, был погром парткома химфака и физфака. Василий Островский райком их разносил за то, что у них очень мало преподавателей и студентов-членов партии. Какие-то совершенно единицы. И что они должны исправиться, и что надо, значит, действовать. Ну, а так как моя жена была еще и активной комсомолкой, то вот замечательный кандидат. Тут же ее вызывают за несколько месяцев до окончания аспирантуры в партком. Вам уже уготовано место, все будет нормально, но вы должны сейчас подать заявление. Нас вот упрекают, что нас очень мало партийных. Вы должны стать членом партии, и тогда, значит, никаких проблем не будет. Она, как вот рассказывает, совершенно побледнела и сказала: «Вы знаете, я такой ценой не хочу идти в науку. Я не могу подать заявление в партию». «Ах так, значит, да». Ну, в общем, кончилось тем, что ее не взяли. Дали три места, три города на выбор. Тартусский университет, Вильнюсский университет и Кишиневский университет. Видимо, в этих вузах присоединенных республик было худо с кадрами, нужно было. Мы посовещались, выбрали, конечно, Тартусский университет, как самый все-таки интересный. Тем более она немножко была знакома, рядом были их институты, с молодым ректором Клементом. Федор Дмитриевич Клемент из питерских эстонцев и партийных деятелей. Он был, возглавлял партком Ленинградского университета и известный физик. сочли, что вот это как раз прекрасная кандидатура, а там всех попересажали, и ректора, и видных профессоров. Тартусский университет очень пострадал в послевоенные годы. И вот недавно назначен был туда Клемент как ректор. Мы решили, что это самый-самый лучший, вот что все-таки свой питерский ректор. И она согласилась. Я даже сразу поехал, вот представился как муж будущего преподавателя, значит, он рассказал мне о том, что такое их химфак. В общем, мы туда отправили жену, а она на год раньше меня кончила. А через год кончал я, и это было тогда такое, по-моему, чуть ли не юридически закрепленное правило, что если супруг кончает после первого назначенного уже, то его отправляют туда же, без всяких, так сказать, дополнительных каких-то согласований. Поэтому меня направляли, когда вот шло у нас обсуждение, в Тарту. Я, конечно, не сопротивлялся. Я еду к жене. Тем более, что я уже познакомился с Борисом Васильевичем Правдиным, заведующим кафедры. Вот тоже такой, знаете, старый, дореволюционный русский интеллигент в начале Рижской, потом вот юрьевский, тартусский, не только филолог, он прекрасный знаток французского языка и преподавал и русский, и французский, и друг Игоря Северянина как поэт, они вместе альманах издавали в Эстонии. Интересный человек. Очень, конечно, напуганный всеми арестами, очень такой на столе эстонский и советский флажок. На его столе портрет Иосифа Виссарионовича Сталина. Вы знаете, а я тогда к Иосифу Виссарионовичу относился более чем негативно. Вот, вот эта рамочка от сталинского портрета. Уже парижский Нотр-Дам туда я...
А это правдинская рамочка?
Да, да, это вот та рамочка, которая стояла на столе у Правдина. Я однажды, когда никого не было, просто ее стащил. Сталина сжег, а рамочку мне было жалко, хорошая рамочка. И вот вы знаете, она вот до сих пор у меня стоит.
Правдина уже не было?
Нет, нет, это скандал был он. Кто же мог да ее взять, лаборантку чистил, прочищал, да, значит, заставил ее всюду там под столами искать, да, ну не нашли они все-таки. Но новый он не купил почему-то, вот больше Сталина не было. Очень он был пугливый такой человек.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Учителя» Бориса Егорова. Борис Федорович рассказывает о своей работе в Ленинграде и Тарту 50-х годов.
И я таким образом оказался преподавателем Тартусского университета. Через два года, вот в 54-м году, Правдин решил выйти на пенсию, и, конечно, я был первый кандидат на заведование кафедрой. Вот фактически мальчишка еще стал заведовать кафедрой, да, и начал, конечно, собирать, благодаря Клементу, кстати. Вот физик, прекрасный люминесцентник, там потом институт организовал люминесценции. Он вот сочетал редчайший, по-моему, такой случай, вот настоящий научный работник и настоящий коммунист. Вот искренне верил он в партию по ленинскому призыву там в 24-м году. Вообще вот такой из тех, кто абсолютно был лишен каких-то вот этих и меркантильных наклонностей, и карьеристских. Очень был честный человек. И как-то сразу понял, что такое наша филология, вот меня оценил, сам предложил быть заведующим кафедрой, и все мои дальнейшие просьбы, в общем, им были выполнены. Вот прежде всего Юрий Михайлович Лотман, который тогда мог работать только в учительском институте после всех вот этих историй. Но тут уже кончилось сталинское время, началась все-таки оттепель, и тем более в Эстонии вообще вот эта еврейская тема, она была очень ослаблена, им было не до евреев. Шла ведь настоящая такая национальная гражданская война, были еще лесные братья, да, конечно, вся профессура, конечно, была не советской, поэтому им было тамошним начальником расхлебывать свои эстонские дела, и поэтому там проще было в те годы, хотя время от времени возникали эти проблемы, и помню, Клемент мне говорил, что его упрекают, что вот у вас много евреев на кафедре русской литературы, потому что действительно тут мне пришлось сразу несколько человек принимать. Вот, значит, Юрий Михайлович Лотман, потом через 2 года Зара Григорьевна, его жена Минц, потом еще через некоторое время мой товарищ по аспирантуре по Покровскому, вот Яков Семенович Белинкис, потом Павел Семенович Рейхман, и действительно у таких вот соответствующих людей, настроенных по сталинскому, возникали всякие вот эти проблемы и потом. Но, слава богу, вот Клемент был лишен этого. И потом тут еще очень много мне удалось хороших студентов оставлять. Это тоже была проблема, потому что нужны были кадры, в школу всех посылали, и оставить при университете это была целая проблема только благодаря Клементу. А он, кстати, очень быстро стал видным деятелем. Он тут же депутат Верховного Совета от Эстонии, он тут же член ЦК Эстонии, и поэтому, понимаете, не он ходил на прием к местному городскому и районному начальнику, а они к нему шли как к члену ЦК. Поэтому вот никаких этих самых всяких тетушек, племянниц, дочек вот тут не было, слава богу, а можно было вот по-настоящему с ним обсуждать. И мне удавалось тогда очень хороших наших студентов. Вот самый первый был Сергей Исаков, потом известный эстонский и профессор, и общественный деятель, он был членом их этого Риюкову, вот их парламент. Потом Валерий Иванович Беззубов, замечательный тоже и литературовед, и писатель. Вот это можно было благодаря Клемента такое делать. И вот тогда мы вот уже создали очень, по-моему, творческую, интересную кафедру. Ну, и не могу не сказать о том, как я вернулся в ЛИАП. Стоит об этом, да?
Вы вернулись в него?
Почти вернулся. Михаил Борисович до сих пор меня все шпыняет, что я не защитил дипломную работу. Ну, напишите что-нибудь, но мы сейчас устроим эту защиту, дадим вам все-таки на старости лет диплом авиационного института. Но я так и не собрался. А история такая. Значит, Юрий Михайлович Лотман, один из наших самых таких творческих тогдашних литературоведов, увлекся, взял у лингвистов этот интерес, структурализм и семиотика. И очень стал интересные делать прикладки, так сказать, к нашим объектам и структуралистские изучать и Пушкина, и Гоголя. И я параллельно, тоже увлекаясь этими находками Юрия Михайловича Лотмана и его дружбой с московскими уже чистыми лингвистами, семиотиками, структуралистами, вот особенно Иванов и Топоров, я в этом окружении вспомнил свои математические увлечения детства и занимался проблемами, ну, например, вот в краткой литературной энциклопедии, там есть моя статья о математике и литературоведении. Разные такие аспекты математики, так сказать, уже теоретические, которые могут быть использованы в гуманитарных науках. И читал лекции об этом. Да, потом семейно мне пришлось, я ведь не так долго был в Тарту, я пробыл 10 лет первые, потом это, правда, всю жизнь уже просто ездил, уже как товарищ, коллега, и лекции читал, и вел там дипломантов и курсовиков. Но уже потом я все-таки вернулся в Питер, опять же, благодаря жене. Я бы, наверное, в Тарту остался. Может быть, даже это грустно думать, что и сейчас бы я мог там быть. Не очень бы хотелось, конечно, уже в чужой Эстонии быть. Но вот так судьба привела меня назад в Питер, опять же, из-за жены. Ей все-таки было очень трудно. Она физической химией занималась. У них колоссальные сложности и дороговизны приборы. Тартусский университет, да, и помощь Клемента тут, ну, никак ей не могли быть. Кое-что она, конечно, привозила из Питера, что могли, но не, конечно, многотысячные приборы, это никто ей такое не мог подарить. И вот после долгих ее вот таких мытарств она все-таки решила возвращаться в Питер. И в университет оказалось, хотя опять пытались ее профессора с кафедры вернуть ее, нет, партком оказался железным. Она отказалась вступать в партию, поэтому на всю жизнь ей, к сожалению, так и закрыли Ленинградский университет. Нашла она очень хорошую такую фирму «Гипроникель», там очень была хорошая научная обстановка, по ее темам она занималась коррозией металлов, как раз в этой фирме очень много. Что она потом сделала. То есть она возвратилась в Питер. Конечно, понемножку и семья. Купили мы в Озерках дом, тогда еще не было кооперативного строительства, но домики на окраинах можно было купить. И вот я был домовладельцем в Озерках на окраине Питера. Ну и через какое-то время я вначале на полставки перешел, ну и потом все-таки, да, заведовать кафедрой. Я потом отдал кафедру, да, Юрию Михайловичу Лотману. И потом вообще вот в каком-то, в 62-м году, в 52-м я, значит, пришел в Тарту, а в 62-м через 10 лет я уехал назад в Питер. Вот меня с большим трудом, но меня все-таки взяли в Ленинградский университет. Опять же, вот благодаря таким, как Григорий Абрамович Бялый, Дмитрий Евгеньевич Максимов, они очень много как-то постарались. Хотя в парткоме, видимо, какие-то получили обо мне сигналы из Тарту, из своих органов, что я не очень такой надежный человек. И партком отказал в моей кандидатуре. И тогда 6 профессоров кафедры, весь, собственно, состав, пошли на прием к Александрову. Был тоже, вот как Клемент в Тарту, так Александров тогда в Питере был изумительный тоже ведь человек, который сочетал и научные, и человеческие таланты. Его, в общем, ушли, потом он переехал в Новосибирск, и там он стал членкором. Видный математик. И вот он как-то, как и Клемент, понял, что к чему, и в противовес филфаковскому парткому дал добро, и меня взяли. На волоске был, потому что раз я был не люб такому начальству, то все время были всякие, да, и подкопы, да, и разборы. Был один очень сильный разбор на парткоме университетском. То ли это было подделано, то ли это случайно какой-то мальчик. Я вел заседание СНО, и шла речь о поэзии, да, и какой-то студент. Скажите, а кто все-таки вот в 20 веке самые великие наши поэты? Я ему так сходу, ну, конечно, Блок, Маяковский, Пастернак, Цветаева. Пастернак, Цветаева тогда были на волоске. Это совершенно, да. Тут же это стало известно. Вначале меня в филфаковский партбюро, потом меня в партком университетский. Что я натворил, как я мог, да, Пастернака, фактически антисоветского, значит, человека, вот назвать великим, да, ну... Был, в общем, на волоске, и когда в следующем году у нас 5-летние были такие приемы на работу, когда совет филфака должен был голосовать за мое следующее 5-летие, то я прошел одним голосом. Вы знаете, 15 было против и 16 за. Все-таки одним голосом вот наша профессура, она все-таки как-то участвовала даже в этих, в предварительных разговорах, и как-то вот все-таки смогла меня отстоять. Поэтому все-таки я остался. И так я проработал до 68-го года, когда меня пригласили заведовать кафедрой в Герценовский пединститут. Там работал вот мой товарищ Белинкис. Там была очень хорошая кафедра со времен Десницкого, еще с 30-х годов. И кроме того, вот как-то на филфаке было мне очень неуютно. Я с удовольствием согласился на переход в Герценовский. Так что вот у меня Ленинградский университет был с 62 по 68, значит, 6 лет. Конечно, продолжение учебы у старших, еще большая дружба с Максимовым, потом уже на всю жизнь. Удалось мне все-таки, хотя я и побаивался, но как-то все-таки проехало, защитить докторскую в конце моего пребывания. И вот уже доктором я поехал. Пошел, собственно, в Герценовский пединститут, где проработал 10 лет следующих, и тоже это очень большое значение. Тут уже не столько старшие, хотя тут были старшие, но уже не такие великие, как в Ленинградском университете, которые я мог бы считать, вот, что это мои главные светочи. Это скорее старшие товарищи. Да. И, конечно, вот младшие товарищи, вот чуть-чуть помоложе меня, Яков Семенович Белинкис, моложе на 5 лет Николай Николаевич Скатов, будущий директор Пушкинского дома. Хорошая кафедра, я очень ее ценю. До сих пор мои ученики и ученицы работают. Моя любимая ученица Анненкова, Елена Ивановна Анненкова, до сих пор заведует кафедрой русской литературы. В общем, это своя кафедра. Они в 16-м году, к моему юбилею, замечательную конференцию провели в мою честь, международную. Так было мило, вот как-то в своем родном бывшем институте вот участвовать в этой международной конференции в мою честь.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу учителя, филолога, историка культуры и мемуариста Бориса Егорова. Борис Федорович рассказывает о своей работе в Ленинграде и Тарту 50-х годов.
А потом вот еще один соблазн. Меня соблазнил Дмитрий Сергеевич Лихачев к себе. Я уже был участником в его замечательном издании в редколлегии «Литературные памятники». А тут он не просто меня в более активную работу, он тут же мне предложил стать своим помощником, заместителем председателя редколлегии, но и место около себя, значит, в Пушкинском доме. Я после консультаций дома, консультаций с товарищами согласился. Конечно, горести моих товарищей по Герценскому очень не хотели меня отпускать, но я все-таки сказал им, знаете, да, и здесь тоже начинались тогда некоторые уже трудности, и, может быть, дальше были бы какие-нибудь вроде университетских. Приходилось кое-что тоже расхлебывать совсем ненаучное. И я согласился на предложение Дмитрия Сергеевича с одной оговоркой. Я очень не хотел в Пушкинский дом. Тогда это была такая, извините, помойка. Там начальство настолько все прогнило. Вот иезуитов этот директор, который писал доносы на своих сотрудников в обком, это просто потом это все известно было уже этим сотрудникам. Какие-то внутренние свары, какие-то подкопы на защитах, скандалы на этих ученых заседаниях. И я сказал: Дмитрий Сергеевич, я не хочу к вам. Как академик он был как бы над всеми этими схватками. Ну, конечно, он понимал, что такое дирекция института. Он говорит: я вас понимаю. Я вам тогда предложу очень милый такой есть небольшой институт, академический институт истории. Знаете ли вы? Нет, я ничего не знал. Оказался действительно замечательный институт, который Сталин ликвидировал после вот разгрома ленинградцев. И потом при хрущевской оттепели институт восстановили. И дирекция там оказалась настоящие ученые. В основном это, кстати, люди, прошедшие войну, вот как мой тезка Егоров в институте Покровского. Там тоже все были очень видные такие и военные деятели, и партийные деятели, и в то же время люди науки. И вот, вы знаете, институт истории тогда с моих молодых еще лет параллельных мне молодому тоже очень хорошие кадры собирали, которые которые потом стали уже и академиками, членкорами, вот мои товарищи, Ананич, Ганелин, вот Цамутали, замечательные историки. И я очень рад, что Дмитрий Сергеевич меня туда пристроил, так сказать, нашли штатную единицу, и я с тех пор, в общем, работаю в Институте истории с 78-го года. И официально, значит, я тогда числился вот заместителем Дмитрия Сергеевича по литературным памятникам. Поэтому многолетняя уже связь с Лихачевым. И, конечно, вот это тоже, это, может быть, самый такой последний мой крупнейший учитель и в науке, и в человечестве. Конечно, все следующие годы, ведь почти четверть века, в общем, я с ним потом проработал. Он какое-то время, даже уставший, меня поставил на свое место, я одно время заведовал. Уже был председателем редколлегии, потом, правда, меня все-таки московское начальство вернули, сказали, что ни академик и ни членкор не может возглавлять знаменитую академическую компанию, так сказать, вот эту редколлегию, да, поэтому меня понизили до замства, где я, кстати, числюсь до сих пор и, в общем, достаточно активно еще работаю. А Дмитрий Сергеевич, конечно, интересен не только по своей, так сказать, научной стезе, хотя очень много я от него извлек, особенно вот такая, знаете, если говорить общо, вот некоторая поэтизация, так сказать, нашей рациональной науки. Все-таки литературоведение, которое рядом с литературой, она не может как-то не затронуть эту сферу. И вот такая литературность, поэтизация, вот, это то, что Лихачев действительно вот как-то в меня, по-моему, внедрил. Очень важные вещи. Потом, конечно, очень много человеческого, вот, умение держать себя. Он ведь был не из таких зарывавшихся, наоборот, был очень осторожен, с оглядкой. И он этой оглядки и меня учил. В общем-то, часто тогда зарывавшегося, я все-таки и в зрелые годы часто переходил через границу. Он меня очень вот так хорошо осаживал. Поэтому тоже, конечно, вечная память Дмитрию Сергеевичу за его учительство. Между прочим, я один из немногих, который, может быть, именно потому, что я чувствовал, что вот он настоящий человек и настоящий учитель, я осмеливался спорить с ним. Один из немногих. Обычно народ как-то в его окружении все-таки настолько его славой был овеян, что не решался. А я не просто не решался, а даже что-то даже иногда это где-то высказывал. Ну вот, например, я его дважды тогда упрекнул, что уж очень он идеализирует нашу нацию, подчеркивая только все, так сказать, плюсы с древних времен до современности, не учитывая, что все-таки русский характер очень сложный, и много у нас есть чего не стоит восхвалять. Между прочим, он это не печатно, а устно, очень как-то трогательно до сих пор у меня его лицо помнится, с некоторой такой болью, с сожалением. Я понимаю ваше возражение. Действительно, я иногда, может быть, чрезмерно хвалю Россию и русский народ. Но, вы знаете, слишком много вокруг врагов. Слишком много нас сейчас унижают, укоряют, подчеркивая, конечно, вот эти негативные черты. Я не могу. Я должен защищать свою родину. Вот так он мне тогда отвечал. И вы знаете, по своему моему дальнейшему пути, я вот часто так думаю, Господи, да ведь, наверное, в чем-то он прав. Может быть, я чрезмерно уж так его бронил. И вот такие замечания, по-моему, он принимал их. Может быть, внутренне это ему было неприятно, но, во всяком случае, внешне это на наших отношениях не сказывались. Какие-то еще там были у меня замечания. издание, там, скажем, когда он пишет большую теоретическую работу об отличии науки и искусства, он говорит, что вот у науки такие свойства, у искусства такие. Я там находил некоторые тоже нечеткости, вот ему делал как бы замечания. Тут он даже соглашался со мной. Так что я вот, это может быть единственный раз, когда я вот, может быть, к самому такому великому своему учителю мог по отношению к нему быть свободным и даже делать ему замечания. Вот мне кажется, это тоже даже, может быть, и важно, когда вот ты осмеливаешься вот быть таким свободным.
Борис Федорович, можно теперь последний вопрос обратить к вам следующий. Вы, как учитель, чему может учитель научить другого? И что вам кажется вашей сверхзадачей было в жизни?
Ну, наверное, несколько, конечно, таких пластов. Главный, конечно, такой профессиональный, что быть профессионалом, знатоком. Очень, я подчеркивал, очень всегда ставил в пример своих ближних, которые отличались как раз вот такой потрясающей скрупулезностью и широтой знаний. Вот Юрий Михайлович Лотман, совершенно классический пример, который еще, к счастью, обладал гениальной памятью. Вы знаете, он так и не написал полных воспоминаний о войне, но он как-то с улыбочкой мне сказал: «А вы знаете, я вот до сих пор помню каждый день». Вот если вы меня спросите там о каком-нибудь, скажем, там 10 сентября 42-го года, я вам подробно расскажу, где я был в этот день. Вот представляете, какая-то абсолютно такая вот феноменальная память. И при этом работоспособность и, конечно, вот колоссальные познания – это профессиональная необходимость. Потом я считал, вот в нашей профессии чрезвычайно важно наиболее полное знакомство со всем, что создал мой объект, все его сочинения, все печатное и, конечно, все по возможности рукописное, то есть проштудировать его архивы. Письма, дневники, письма к нему, все, что вокруг, какие-то документы, материалы. Сам к этому стремился, и учеников к этому стремил. И вы знаете, вот мои лучшие ученики, они именно такого склада. Вот та же вот Елена Ивановна Анненкова, она вот тоже очень хороший архивист и человек, который стремится вот к такому, к полному охвату материалов объекта, которым занимается. Вот это я считал очень важным. Ну и потом, конечно, человеческие черты. Неоднократно подчеркивал, что вот как важно быть честным. Как важно, зная какие-то сложности, которые даже, может быть, не подходят к моему удовольствию, а даже наоборот могут возникать у меня какие-то негативные ощущения, все-таки быть честным и говорить правду, не скрывая того, что тебе не нравится. Это привело меня вот потом даже вот к занятиям этой темы, вот о обмане лжи, знаете вы или нет, у меня книжка ведь есть об обмане. Это вот как-то, может быть, даже плоды вот моих учений, своих учеников, что будьте честными. И, конечно, подчеркивание того, что очень, конечно, важно заниматься собой, но все-таки помнить, что мы, и особенно я считаю это для русского интеллигента главной чертой, что все-таки другой, ты и он, так сказать, для тебя должны быть еще важнее, чем я. Поэтому необходимо все время думать о других и все время по возможности помогать. Отсюда и, конечно, почитание всякой такой благонамеренности и благотворительности. Поэтому, значит, вот такая нравственная сторона вот для меня очень тоже важна. Я пытаюсь это в своих учениках до сих пор вот как-то внедрять. Ну вот, пожалуй, самое главное я рассказал.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу учителя, филолога, историка культуры и мемуариста Бориса Федоровича Егорова. В конце мая ему исполнился 91 год. Многое лето, Борис Федорович. Здоровья вам и новых книг. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».